Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, с большой радостью я встречаю сегодня в студии протоиерея Михаила Маздора. Отец Михаил занимает столько должностей и имеет столько мест служения, что мне трудно их все перечислить, и, как мы с ним договорились, я представлю его всего лишь как преподавателя Ставропольской духовной семинарии и духовника Ставропольской епархии. А на самом деле здесь еще очень и очень много различных должностей, которые на самом деле любой наш слушатель потом сможет найти в интернете. Отец Михаил, я еще должен упомянуть, что мы встретились с вами благодаря моему близкому другу, отцу Николаю Скакункову, который был здесь у нас в студии и рассказал нам очень-очень трогательную историю о своем духовнике, игумене Косьме Алехине, которого мы упоминали также недавно. Сегодня вы, я очень надеюсь, поговорите с нами и о Ставрополье, и о том, как живет епархия. Но мне бы хотелось начать вот с чего. Мы недавно встречались с одним из преподавателей нашей московской духовной семинарии. Я не буду здесь называть его имя, и он с горечью произнес: «Ты знаешь, среди молодежи есть такие тенденции, о которых писали старцы и духовники в начале 20-го столетия». Что он имел в виду? Видимо, то самое, что привело к революции в свое время, когда из стен семинарий и академий выходили люди неверующие, люди, не почитающие старших, не почитающие звания, должности и не имеющие, скажем так, укоренения в вере, в каких-то традиционных ценностях. Конечно, я не буду говорить о том, что вся молодежь у нас такая, но когда попадаешь в альма-матер сегодня, в Московскую духовную академию, семинарию, ты невольно сравниваешь с тем, как в этих же стенах учились предыдущие поколения, твои отцы, деды, как проходила духовная жизнь в храме. Ты видишь, как проходит сегодня богослужение и что самое главное представляет собой в умах и сердцах людей неверующих, не церковных, светских, а, к большому сожалению, таких людей у нас в России еще много, церковь. Отец Михаил, как вы служите там у себя на Ставрополье?
Я думаю, что служение духовенства на Ставрополье, оно мало отличается от служения в других регионах. Вот все мы ориентируемся на распоряжения, поступающие через епархиальное управление. Епархиальное управление, в свою очередь, реагирует на указания, призывы из патриархии. Хотя, конечно, в каждом регионе есть какая-то своя специфика. Северный Кавказ, он многонациональный. Северный Кавказ, он подразумевает диалог с исламским миром. Но и, как и в XIX веке, на Северном Кавказе по-прежнему много всевозможных сектантов, и, безусловно, священнослужителю необходимо это не упускать из поля зрения, уметь реагировать, понимать, что лежит в основе тех или иных каких-то заявлений со стороны людей нецерковных.
А сектантов вы имеете в виду христианского толка?
Всевозможных сектантов. Ну и, конечно, помогать прихожанам ориентироваться в этих условиях и, конечно же, ценить те традиции, то сокровище, которое передается нам в богослужении, в церковном вероучении, в проповеди. И для каждого человека, приобщающегося к этой традиции, это самый верный путь, который ведет к спасению. Конечно, не все, кто приступает к церковный порог, присутствует на богослужении, этим уже спасается. Необходима, конечно, работа, внутренняя духовная работа. Но где еще, кроме как в храме, человек призывается вот к этой духовной работе, к помощи ближнему, да.
Отец Михаил, ну мы здесь себе представляем в Москве, что все-таки Ставрополье, Ставропольский край, епархия – это нечто такое укорененное отчасти в традиции. Казаки, что-то более такое национальное и культурно обособленное. Это некая периферия, которая в хорошем смысле сохранила и духовные корни в том числе. Или же вот эта общая наша беда, она пресекла повсюду фундамент, на котором зиждилась некогда наша православная церковь.
Я думаю, что в православной церкви сохранилось больше традиций, чем в казачестве. Все-таки православная церковь, она сохраняла преемственность, хотя, конечно, вот этот всплеск конца 80-х, начала 90-х годов, он не позволил передавать вот эту традицию сразу во все приходы, потому что носителей традиции не хватало на все направления, которые вот развернулись в этот период. Сказать, что, на мой взгляд, еще сложнее. И православная церковь, на мой взгляд, оказывает большую помощь в восстановлении казачьих традиций. Некоторые ведь казаки, так сказать, заявляют о том, что они должны быть свободны, независимыми от церковных традиций, церковных норм, но это тупиковый путь. А те, которые живут в храме, живут православными традициями, они, на мой взгляд, быстрее восстанавливают и свои казачьи, свои традиции, обычаи, применяя их уже к современным реалиям.
Дело в том, что казаки, они всегда были опорой и трона, как мы знаем из истории. А вот мне интересно сегодня казачество, вообще его роль на Ставрополье и взаимосвязь между, может быть, митрополией и храмами отдельными. Существует какая-то такая, скажем, система восстановления вот этих вот традиций, когда есть некий костяк, скажем, прихода или же епархии среди казаков?
На мой взгляд, все-таки особые условия, они помогают проявить вот этот здоровый стержень казачества. И современные реалии как раз-таки этому способствуют. То есть казак – это прежде всего воин. В условиях проведения специальной военной операции казачество проявляет себя с лучшей стороны. Казаки действительно живут с верой, с верой защищают свою землю, с верой передают навыки, некую иерархию ценностей подрастающему поколению. Вот в этих условиях, на мой взгляд, в лучших видах проявляется все то в казачестве, что ценилось веками.
Что касается восстановления храмов, восстановления святынь, порушенных, у вас много пострадало вот в годы безбожия, в годы воинствующего атеизма?
Дело в том, что Кавказская, впоследствии Ставропольская епархия, она ведь очень молодая. То есть от момента открытия епархии в Ставрополе до революции, там прошло всего 70-ков лет. Поэтому у нас не было такого богатства вот церковной архитектуры, да, там 16-17 века. У нас то же самое. Нет или очень мало древних икон, святынь. Об этом в свое время писал святитель Игнатий в Синод, добиваясь больше поддержки материально со стороны Синода Кавказской епархии, считая, что она должна быть на таких же условиях, как и западные епархии, находящиеся в диалоге, в полемике с иноверцами. Поэтому на сегодняшний день у нас там так, руинированных храмов, да, находящихся в аварийном тяжелом состоянии, их, в общем-то, практически нет. У нас сейчас на территории Ставропольской митрополии существует 3 епархии, и вот в Ставропольской Невинномысской епархии всего 20 храмов дореволюционной постройки. Это совсем немного.
Ну, это, наверное, большой роли не играет, старый или новый храм. Другое дело, как люди поддерживают строительство, восстановление храмов, а главное его наполнение, ведь важна душа храма, да?
Мне приходилось общаться со священниками из Центральной России, Ярославской, Костромской епархии, с Псковской епархии, и слышать вот их, что называется, вопль о том, что погибают храмы, необходима помощь, и силами прихожан, средствами прихожан содержать эти храмы, нанимать квалифицированные какие-то бригады, которые имеют соответствующий сертификат, практически невозможно. я еще раз повторюсь, нет такой боли сердечной. Вот поэтому храмы содержатся более-менее в нормальном состоянии. Ну и если где-то необходима помощь прихожанам финансовой, то она оказывается, она не столь значительная, какая требуется вот в Центральной России и на севере.
Может быть, и жизнь немножко дешевле, наверное, чем в центре, да? У всех же хозяйства какие-то есть.
Дело в том, что в Ставропольскую метрополию входит регион Кавказских минеральных вод, и он тоже где-то держит цены, да, то есть у нас отдыхающие, они сдают тон, и цены не сильно отличаются от столичных.
Это как всегда. Но мы говорим все о вещах таких понятных и довольно-таки обыденных, а мне бы хотелось спросить вас вот о чем. Как вы пришли к священству? Расскажите, пожалуйста, про вашу семью. И наверняка у вас в жизни были такие, скажем, путеводные вехи, я имею в виду людей, которые, может быть, сориентировали, дали какое-то наставление в жизни, дали тот толчок, который вас продолжает вести по жизни, открыли вот такие вот светильники, в частности, касающиеся веры, духовного пути. Наверняка ведь у каждого есть такие люди.
Этот вопрос очень интересный, он такой многогранный. А мне его много раз задавали. Люди, окружающие меня в школе, в армии, они знали, что я верующий человек.
Вы с детства верующий, да?
Я воспитывался в семье священника, закончившего Московскую духовную семинарию, хотя папа начинал обучаться в Ставропольской семинарии до ее закрытия. Позднее когда я уже был в сане, задавали вопрос, то есть вас принуждали родители к тому, чтобы вы выбрали этот путь? На самом деле, я должен сказать, что принуждения не было. Хотя папа, он несколько раз озвучил простую фразу, но она врезалась в память. Он говорил, вы питаетесь тем, что люди приносят Богу. Если вы не будете служить Богу, я вам не завидую. Но я не могу сказать, что это прямо сразу определило мой жизненный путь.
Это как бы отдать долги, да?
Я думаю, да, это все равно можно перевести на понятие евангельских талантов, да, которые вот не выбросить, не закопать. Его нужно приумножать в служении ближним и Богу. Я больше всего вот прочувствовал, что для меня церковь важна и дорога в период армии, когда просто не оказалось в жизни храма, вот, праздников церковных. Я почувствовал, что мне этого очень не хватает.
А служили вы где?
А служил я полгода в учебной части в Владимирской области, а потом здесь недалеко, в Голицыно, в Таманской дивизии. Я не могу сказать, что вот обстановка для верующего человека в армии была самая сложная. Я думаю, что мне было легче даже, чем в школе в этом плане, потому что на первых порах, конечно, задавали много вопросов, а потом просто смотрели на тебя, как ты себя ведешь в разных ситуациях. И в сложных ситуациях ценилась дружба, взаимовыручка. И поэтому вопрос, что там у тебя в душе, он отодвинулся на второй план. Хотя там командир батальона у меня там спрашивал после учебной части. Ты крестик носишь? Я говорю, ношу. Покажи. Показал. Давай так, ты будешь носить так, чтобы его никто не видел. Я обещаю, что тебя вот на религиозную тему никто, так сказать, не будет напрягать. Ну, во всяком случае, со стороны офицеров. Да, ну спрашивают, как тебе молиться нужно, когда потом, я могу молиться на ходу, вот, и сидя, стоя, я найду время для молитвы. И как-то на этом, в общем-то, у нас договоренность зафиксировалась, и мы ее придерживались.
А в школе приходилось?
В школе было сложнее, в школе как-то пытались меня там перевоспитывать, какие-то там культурные мероприятия по воскресным дням, но... Дело в том, что в советский период священника очень часто переводили с места на место. И папа, он очень много приходов поменял.
Но отец Алексей твердо стоял, чтобы вы никак не касались советских организаций пионеров, арт-кибрят.
Вот вы знаете, в этом плане наш дедушка, то есть папа моей мамы, он был более строгим. Вот, и мама даже не была пионеркой. А потом вот родители, они окормлялись у отца Иоанна Мешалкина. И он сказал, что от пионеров не требуют какой-то атеической деятельности, их не привлекают к каким-то таким антирелигиозным кампаниям. Поэтому пионером я был, в комсомол не вступал. Потом уже в армии то же самое. Пытались несколько раз, так сказать, как-то убедить. закончилось тем, что в отчетах я смотрю, там в подразделении все пионеры. Я говорю, подожди, вернее, комсомольцы. Я говорю, я же не комсомолец. Уже этот самый замполит меня махнул рукой. Ты вот помалкивай, если ты знал, сколько вот мне из-за тебя там макушку прогрызли, не лез бы с такими вопросами. То есть по отчетам все были комсомольцы. Но комсомольцами я не был ни в школе, ни в армии. Ну и вот, в общем-то, мы перешли сейчас к важному вопросу. Это вот окормление родителей, духовное окормление. Дело в том, что первым приходом моего папы был Дербент в Дагестане среди мусульманского окружения. А еще была сложность, что благочинным в Махачкале, его благочинным, был Валентин Русанцов. Я думаю, это имя всем вам известно. Потом он, так сказать, 90-е годы заявил, что он так пострадал от советской власти, вот, что вот он там организовал автономную церковь, учинил раскол. На самом деле, как раз-таки с властью он очень хорошо жил. Но вопросов было масса, и сложностей было масса. И вот его друзья, священники молодые, ему посоветовали обратиться с вопросами к отцу Стефану Игнатенко в Кисловодск. Отец Стефан, он в свое время до революции, после смерти мамы, отправился с паломниками на Афон, но по состоянию здоровья не смог там долго находиться. Ему посоветовали вернуться на Кавказ. И к этому времени афонскими монахами был основан на горе Бештау второафонский Бештау-Горский монастырь, где он и стал наследником. Потом некоторое время пребывал в пустынном жительстве в горах Грузии, Абхазии. После 27-го года арестовывался, затем уже перебрался к родственникам во Владикавказ. После 43-го года архиепископ Антоний Романовский, назначенный патриархом Сергием на Ставропольскую кафедру, который знал его и по Грузии, как-то старался его опекать. И вот он окормлял очень многих священников в тот период. Некоторые вот в 90-е годы считали, что все священники там послевоенного периода, они, так сказать, работали на органы. И вот очень интересно, что очень многие молодые священники стремились найти духовное окормление у тех старых священников, которые прошли через горнило репрессии. Но отец Стефан, он сказал, что я сам исповедуюсь у отца Иоанна Мешалкина, он человек семейный, вы люди семейные, пожалуйста, обратитесь лучше к нему. Отец Иоанн, он тоже, еще будучи диаконом в 20-е годы, был среди, в общем, небольшой горстки духовенства, которое сразу на самых первых этапах противодействовало обновленцам. И вот он и в Хиву его ссылали в Среднюю Азию, в Соловецкий лагерь. Затем, даже после военные годы, он был осужден из-за клеветы. Но очень интересно отметить, что еще в первой половине 70-х годов он был реабилитирован по всем статьям. Даже это не 90-е годы, то есть еще при жизни скончался он сам, отец Иоанн, в 1977 году. И вот отца Иоанна я хорошо помню, отца Стефана похожи. И вот отец Иоанн, он человек, прошедший лагеря, он был очень таким прямолинейным духовником. Дело в том, что в Ставропольской епархии, тогда это была Ставропольская Бакинская епархия, было 7 уполномоченных в различных республиках. И в целом считалось, что в республиках более мягкий контроль над духовенством, потому что там под видом национальных традиций какие-то исламские традиции сохранялись, ну и к православным так немножко как сквозь пальцы относились. Ну и папа немножко расслабился, он, так сказать, думал, что контроля нет, так можно там в рясе с этими дарами пройти, там, причастить кого-то. Потом, если так бабушка попросила покрестить, значит, можно покрестить, а по тем нормам нужно было это самое согласие родителей обоих. Вот. И в итоге он оказался снятым с регистрации, и его, как помогающим, отправили в Орджоникидзе, теперь в Владикавказ, в Осетию. А там благочин отец Николай Свешников, Царство Небесное. Он так: отец, ну ты с детьми, тебе ты волчий билет, там вот ты нарушил там эти нормы.
Если регистрации нет, то все, да?
Ну это да, это сложно. Ну, может быть, матушка поехала бы к уполномоченным, как-то сказать, попросила бы это самое, что вот дети, как же семья. Ну, родители к отцу Иоанну. Отец он так: много чести уполномоченному. Вот там со второй седмицы Великого Поста будешь служить. Вот.
На свой страх и риск.
Вот духовник был такой, он вот так сказал, так и получалось. И вот в течение 12 лет родители окормлялись благодарение Богу такого духовника. И во многом, конечно, какие-то нормы взаимоотношений, политика в отношении, так сказать, школьных каких-то требований, все это перепроверялось, переспрашивалось у отца Иоанна, ну и руководствовались его наставлениями.
А его советская власть как бы не трогала особенно, да?
Ну вот он был оклеветан даже в послевоенный период. Собственно, его вина в чем заключалась? В том, что он во время оккупации открыл воскресную школу. Если вот строго, только в этом было нарушение законодательства советского. Но дело в том, что там была молодая женщина, которая связалась с немецким офицером, а потом от нее потребовали, то есть, или ты вот напишешь клеветническое заявление на священника, или мы тебя посадим. Она потом каялась, помогала матушке. Вот. Хотя отец Иоанн был осужден в 47-м году, в 54-м году он был освобожден, то есть раньше срока, да, хотя 10 лет изначально получил. Но я еще раз повторяю, в 70-е годы он был реабилитирован. Что еще можно сказать об отце Иоанне? Он человек был действительно провидцем. Тоже так приезжаем мы там вот с родителями, а его там досматривали прихожане. Радушно встречает, вот это самое. Садитесь, все. А как вы узнали, что мы приедем? Что мы же не сообщали. А отец Иоанн еще с утра сказал, идите покупайте там продукты, отец Алексей приедет. Ну, мама по простоте тоже так, отец Иоанн, откуда вы узнали? Ты вот кушай, помолчи у него так. Отец Иоанн, конечно, многое дал родителям в этом плане. И он какие-то простые дал наставления, которые очень пригодились тоже. Вот, например, в церковь заходите, в ограде начинает кто-то проповедовать. Если, говорит, просит денежку, копеечку, подайте милостыню. Ну, никогда не слушайте, что там проповедует. И вы знаете, вот просто это наставление применял уже в 90-е годы. Вот оно работало, конечно, беспроигрышно. Вот эти все, это обличение сергианства, экуменизма. Хотя это вопрос отдельный и сложный, но все-таки те, кто вот так проповедовал в оградах, они очень много соблазна сеяли, и какого-то доброго плода вот эта их душевная боль, я бы сказал, она практически не принесла.
Отвлечений много, да.
Да.
Царский путь какой-то соблюдался, наверное, да. Батюшка, а вот о богослужении расскажите, ведь отец и у него, наверное, тоже какие-то традиции такие были очень серьезные, богослужебные. Вот что касается службы, как все это проходило? Хотя время было советское, я вспоминаю, как один из наших регентов, прославленных здесь в студии, говорил, что лично к нему приходили из исполкома, вы уж там потише служите, не так ярко. То есть даже атеисты чувствовали вот силу нашего православного богослужения.
Ну, здесь разные были условия в разных приходах. В тот период я это видел и на практике своих родителей, и от других старых священников слышал. Оставалось очень много монахинь из разоренных после революции монастырей. Монастырей ведь практически не осталось перед войной, ни одного действующего монастыря. За исключением тех монастырей, которые вошли в состав СССР в 1939 году, да, после пакта Молотова-Риббентропа. И вот эти монахини держались приходских храмов, старались как могли служить храмам и клиросным послушанием, может быть, шитьем каким-то. Но даже самое главное, они помогали воспитывать молодежь, готовить и направлять в духовные семинарии юношей. Извините, помогали буквально подобрать спутницу жизни молодым людям.
Ну, своим присутствием, наверное, уже даже освещали как-то. Да?
Они где-то вот эти эмоции прихожан, что батюшка что-то не так сказал, они сглаживали. И священник говорит, в мягкой форме, батюшка, ну вот это сам, здесь такая ситуация деликатная. Потому что, ну, и молодые священники иногда так сказать, могут с плеча рубануть, вот такие есть правила, и все, ни вправо, ни влево. Поэтому, если такие монахи не были на приходе, это было прямо, что называется, сокровище приходское, да. Но не везде такие ситуации были. Где-то мы понимаем, что в руководстве церковного совета были люди случайные. Слава Богу, владыка Антоний Завгородний, он был человеком мудрым, человеком, который в 28 лет был начальником духовной миссии в Иерусалиме. И вот эта, знаете, способность решать церковные вопросы достаточно мудро и храбро, она, конечно, помогала священникам. Просто иногда наблюдали, а ты понаблюдай за человеком. Вот человек представитель церковного совета, а он за год ни разу не исповедовался, не причащался. Вот тогда можно вставить вопрос, а как такие должности может занимать в приходе человек, если он совершенно не ведет никакой духовную жизнь? А если еще устраивают какие-то скандалы, а если еще, так сказать, где-то финансовые были нарушения? Человек мог распоряжением архиерейским отлучаться от причастия, и в связи с этим просто поступало распоряжение из епархии, что он не может занимать никакую должность в приходе. Кстати, вот тоже там, в плане оценок иерархов, отец Иоанн, который прошел сам через лагеря, очень высоко ценил таких иерархов, которые защищали своих священников, которые помогали в приходской жизни, поддерживали. Но, знаете, здесь еще другая сторона. Как ее можно выразить? Сейчас не вспомню, у кого-то это было сказано. Если видишь, что-то живьем на небо забирается, ты придержи и сотворишь благо. Вот в этом плане тоже папа там. Да и вот отец Иоанн решил это самое. На Страстной Седмице есть там вот литургия, Великий Четверг. Ну вот я причастился там, за пивочки там, антидорчик, и все, ничего не кушать до Пасхи. Великая Суббота еще тоже. А потом сил нет на Пасху, голоса нет. Говорит, ну что ты это чудишь? Ну кому твои подвиги нужны? Ты должен праздник обеспечить прихожанам. Вот есть правило, не надо на себя лишнего брать. Вот в этом плане, конечно, мудрость отца Иоанна, она помогала даже вот от крайности в другую сторону как-то себя беречь. Конечно, вот на Ставрополье отец Иоанн, отец Стефан Игнатенко, они пользуются авторитетом, но потом более поздний период, это, конечно, отец Петр Сухоносов, к которому тоже многие ездили, ставропольские прихожане и священники, и миряне, монахини. Дело в том, что отец Петр Сухоносов, он служил в станице Слепцовской, впоследствии Рожникидзевской, из которой поступал в семинарию мой папа. И фактически там от храма наискосок через дорогу жили мои дедушка и бабушка. И вот мы там иногда летние каникулы по 2-3 недели проводили у бабушки и дедушки. И, конечно, в тот период, не могу сказать, что прямо кормлялись у отца Петра, но были на его службах, исповедовались ему. Хотя нужно сказать, что для меня в 7 лет исповедь у отца Петра, она, конечно, запомнилась, потому что послужил в Моздоке, вот, там настоятель был уже такой в возрасте священника. Ну, что там дети, какие там грехи? А отец Петр, ну, я уже привык так исповедоваться, ну, в общих чертах, ну, 2-3 там случая более конкретно. А отец Петр, вот он, так сказать, по крупиночкам все измерял, все переспрашивал, не торопясь. Утреннего совершал с утра, вот, утреннее, воскресное, вот, с Палеолеем, потом шестопсалами. И во время утреннего он на Солье буквально, здесь рядом с клиросом, совершал исповеди. И вот эти исповеди меня встряхнули в свое время еще в детстве. Я их на всю жизнь запомнил.
Я помню, как смешно было, но в 13, наверное, лет исповедовался отцу Кириллу, когда, думаю, нет, некоторые грехи-то я все-таки ему не открою, потому что ну, как-то неудобно, все-таки такой батюшка святой. И сейчас понимаю, что это такая глупость была, что он видел человека насквозь, вот. Ну, вот такие мы были дети, да. А скоро будет 40 лет почти вашего священства, через 2 года, отец Михаил. Вот расскажите, что все-таки, на ваш взгляд, дает человеку служение, служение в алтаре, служение перед престолом Божиим? Я вспоминаю слова отца Сергия Правдолюбова, который о своем отце рассказывал, что каждую молитву в алтаре, вот эту главную молитву, он завершал словами: «Господи, я молю Тебя только о том, чтобы мои сыновья стали священниками». Вы сказали, что все-таки это был ваш такой свободный выбор. Ну, наверняка, наверняка отец об этом тоже молился.
Конечно, отец молился, и у него еще была такая мысль, такой вопрос, а хочет ли Бог видеть его сыновей в алтаре служащими? И он искал тоже старчиков, которые могли бы прямо ответить на этот вопрос.
И нашел?
Ну, тогда еще был Сьяхрим Радхирувим, он жил на границе между Грузией и Арменией, это Ахкерпи. Эта местность еще известна была вот у отшельников в довоенные годы, и владыка Антоний там одно время Романовский жил. И вот он нас возил к нему с этим вопросом. Отец Херувим, все должны служить Богу. Но вот у меня два брата тоже священники.
Ну вот что это дает? Вот как это объяснить современным молодым людям, что все-таки они наше продолжение, они должны тоже входить в традицию как можно раньше, не случайно, не внезапно, как нельзя внезапно стать, допустим, хорошим отцом или матерью, так нельзя стать, наверное, и духовным отцом. Сейчас ты, так сказать, на полях, на стогнах мира, и вдруг ты приходишь в храм и начинаешь окормлять. Все-таки надо как-то немножко заранее к этому, наверное, готовиться, или же это, по милости Божией, может произойти вообще с любым, как вам кажется?
Я думаю, что все-таки, если человек чувствует вот эту потребность, он чувствует святость алтаря хотя бы на вот стартовых каких-то позициях. Если он затем молится, если он подходит ответственно к исповеди, к причастию, Господь его все равно выводит. Ведь мы можем посмотреть все-таки пример апостолов. Они ведь не все сразу понимали. Господь им говорил по пути в Иерусалим, что ему надлежит пострадать. Они выясняли, кто из них главный, кто из них первый. И уже после своего воскресения Господь, явившись, отверз им ум к разумению Писания. Да, тогда они стали многое понимать. Я думаю, что и сейчас вот таких молодых священнослужителей Господь ведет. Иногда через какие-то скорби. Опять же, пример апостола Петра. Если все соблазнятся, то не я. Ведь сколько сейчас, по сути, такой реакции на какие-то происходящие события. В оценках священного начала иногда. И Господь показывает немощи, как в свое время апостолу Петру показал. И ведь Господь после воскресения не сказал им: вы разбежались, вы оказались недостойны, я наберу новых учеников. Он этим ученикам сказал, что в день суда вы не будете в роли подсудимых, а на 12 престолах будете судить род человеческий. Но, опять же, вот по поводу работы на внешние силы, один из священников сказал, что примерно соотношение остается прежним. 1 к 10, 1 к 12. Да? Есть те, которые отпадают, которые вышли от нас, но не были нашими. Да?
Хотя, то есть попробовали и ушли?
Всякие ситуации могут быть.
А в чем главная трудность вот все-таки в священном служении? И когда ты понимаешь, что ты не подходишь или ты не можешь осилить этот крест?
Я думаю, это общие трудности и мирян, и священников. Это вот всеобщий эгоизм, это во многом тщеславие, самомнение, это воспринятие стремления к комфорту как некой нормы. Хотя это, в общем-то, явление... в общем-то, новые, да, потому что даже там советский кинематограф, он где-то пропагандировал какую-то такую трудовую романтику, сейчас ведь вообще этого нет. Поэтому болезни – это общие. Кстати, вот об этом святитель Игнатий говорил, вы вот начали с того, что перед революцией семинаристы там участвовали в революционном движении. Святитель Игнатий сам, в общем-то, обличал какие-то негативные стороны в монашестве, в монастырях. Но когда внешние критиковали монастыри и заявляли о том, что монашество непопулярное, он отмечал, что монастыри, монашество болеют теми же болезнями, какими болеет общество, потому что из общества оно пополняется, монашество. Святитель Игнатий некоторым писал, что я, может быть, недословно, но близко к тексту смысл передам: не дерзни своей немощной рукой останавливать всеобщее отступление. И такое наставление встречалось. Но вот что касается участия семинаристов в революционном движении, то здесь нужно все-таки рассмотреть специфику духовного образования в тот период. Дело в том, что реформы середины 60-х годов 19 века духовного образования, они ведь к чему были направлены? К тому, чтобы семинарии, особенно и региональные, они давали образование молодым людям независимо от того, собираются ли они в дальнейшем принимать сан. Это была установка государственная. Дело в том, что при Екатерине II было закрыто 2/3 монастырей, и недвижимость, земли были переданы государству с обещанием, что государство более рачительно распорядится этим имуществом и из полученных средств будет оказывать помощь церкви. То есть вот чаще всего вспоминают вторую часть этой истории, что церковь получила дотации от государства. А откуда эта казна образовалась, вот, как-то обычно не принято вспоминать. Так вот, и духовные школы получали дотации, но, то есть, даже вот построить здания семинарии, какие сохранились в регионах, для епархиальных сумм это было неподъемное дело. Но когда государство оказывало помощь, оно ставило свои условия. И поэтому, если в какой-то период можно было сказать, вы себя ведете недостойно звания будущих священников, то потом, пользуясь тем, что семинария давала хорошее образование и бесплатное, в семинарии приходили кто угодно. И вносили свой настрой, создавали свою атмосферу, вот этих вот протестов, битье стекол и так далее. И вот именно эти люди, прежде всего, были в первых рядах там революционных манифестаций. То есть вот эта поправочка, она тоже важна.
Но тогда, может быть, не было столько искушений современными, скажем так, вызовами, потому что сегодня молодежь испытывается и технологиями, о которых тогда и речи не было, и различными соблазнами, которые представить себе было трудно в те, наверное, годы. И вообще создается впечатление, что мы живем сегодня в параллельном мире, в выдуманном мире. Вот самый простой пример – прошедшая суббота. Под праздник всех русских святых мы выходим из храма после всенощной, у нас такая дорога к храму, центр притяжения молодежи в Сергиевом Посаде. И проходит на открытой сцене концерт бардовской песни, на удивление, потому что обычно там собирается такая громкая, скажем, тусовка, гремит непотребная музыка, молодежь буквально беснуется, а здесь вот такой вот тихий-тихий вечер с песнями под гитару. Что-то такое советское, простое. И собралась публика, очень хорошая публика. Дети, мамы, папы, какие-то спортсмены даже подошли на улице. Час длился этот концерт. Мы посидели там тоже, послушали. И вы знаете, всего лишь вот эта бардовская песня с ее очень немудреной музыкой и словами простыми, она создала волшебное впечатление, что отступило все вот это вот каждодневное, уродливое, страшное, чудовищное, что постоянно окружает нас. Матершина, безумная музыка, какие-то совершенно невозможные перепалки между собой молодежи. И даже та молодежь, которая в это всегда вовлекалась, она смотрела с удивлением, открытыми глазами на эту летнюю сцену, где их ровесники, по сути, но более из благополучных, может быть, семей или выбравшие себе какой-то путь развития интеллектуального, создавали вот этот вот волшебный, по нынешним впечатлениям, вечер. Я подумал, даже здесь существует колоссальная пропасть между нашим вот хорошим советским, скажем так, досугом, да, который еще недавно был привычным. У нас же были эти летние зеленые театры, выступали люди, пели песни вместе даже. Я уже не говорю между церковью и современным обществом, который, как сказал один из моих собеседников в Священном Сане, просто является обществом каким-то бесовским. Люди подпадают под влияние темных сил и, сами того не подозревая, транслируют это во внешний мир, создавая всю эту обстановку. Как же должны работать сегодня священники вот с такой, я не скажу аудиторией, с такой частью нашего общества? И какие труды они должны понести, чтобы не просто преодолеть вот это вот неверие, сомнение, обычные человеческие какие-то грехи, да, но плюс к этому еще явное воздействие нечистой силы. Такое чувство, что после того, когда церкви была дана свобода в 90-е годы, вся бесовская рать ополчилась на церковь. Ведь сегодня люди искушаются не гонениями, не атеистическими вызовами, а совсем другим.
Я думаю, что каждый священнослужитель должен свидетельствовать о Боге, тем языком, каким он владеет. И даже если он не в каждом предложении говорит о Боге, то вот это движение в сторону исполнения заповеди, там, блажены чистые сердца, потому что они узрят Бога, если они способствуют созиданию духовной и душевной чистоты, это тоже важный путь, который приближает людей к Богу.
И честный, главное, да?
Ну да.
Потому что они чувствуют фальшь очень.
Но с другой стороны, на мой взгляд, все-таки опыт преподобных наших отцов, он тоже должен вдохновлять нас трудиться в другой сфере. Ведь они, как правило, бежали от мира, скрывали. Но их находили ученики. Вокруг вот этих подвижников-аскетов создавались обители. Я думаю, этот путь тоже очень важен в церкви. Кроме того, ну не вся у нас молодежь такая, которая вот живет как в башне стрекозы муравей, да. Все-таки молодежь нужно звать к подвигу. И многие ищут этого. Какое-то заискивание перед молодежью, оно тоже, знаете, вызывает отторжение, недоверие. В этом тоже нельзя переусердствовать. Ведь если мы посмотрим, когда вообще монашество у нас появилось. Монашество ведь фактически появилось после того, как гонения прекратились, и церковь стала государственной. И тогда, так сказать, кто-то принял крещение ради продвижения по карьерной лестнице, потому что император христианин.
То есть монашество – это был вызов, по сути, да, секулярному миру.
И тогда кто-то уходил вообще из этого общества. Ведь иногда неправильно трактуют, что монашество – это вот те, кто бежал от гонений. Нет, это те, кто бежал от обмерщения церковной жизни. Я думаю, что для нас это вот сейчас более близкий для ориентиров период в истории, да?
А как куда бежать монахам, если они уже в монастыре, как на Юру Мирском? Вот Троица Сергиева Лавра.
Ну, обители, опять же, всякие бывают. И, опять же, понимаете, мы ведь видим не только обители, там, какие-нибудь сирийские, палестинские, где аскетический опыт, отшельнический опыт был там на первом месте. Ведь были и монастыри в центре Константинополя, в большом столичном портовом городе, когда люди в таких условиях могли оставаться подвижниками, настоящими христианами, которые несут свет этому миру. Тут уже вот к чему больше предрасположен. Опять же, это наш шаг к Богу. А каждого Господь по-своему ведет, иногда помогая отсечь какие-то неправильные направления и позволяя человеку принести там многократный плод в тех условиях, какой Господь видит для этого человека. Может быть, даже сам человек этого не понимает долгое время, потом, оглядываясь назад, видит перст Божий в каких-то жизненных обстоятельствах, которые вы привели в то или иное место.
Отец Михаил, но вы не ответили на мой вопрос. Тяжело или же благодатно? Или же всего поровну? Как все-таки вы сегодня, вот спустя 40 лет священства, можете оценивать этот путь?
Я думаю, легким он не может быть. Но, знаете, все-таки, если посмотреть...
Если бы вас опять поставить перед выбором второй раз.
Это сложно себе представить, но я думаю, что мы должны оценивать, постараться объективно, учитывая все за и против, и подумать, вот кому может человек служить. Он может служить своей компании, в которой работает, да, учебному заведению, да. Он может служить науке, он может служить государству.
Может вообще не служить.
Может вообще не служить и, так сказать, порхать по жизни, но очень, очень скоро может столкнуться с серьезными проблемами и в итоге понять, что с чистого листа еще раз жизнь уже не получится начать, и груз прошлого он очень сильно мешает. Если мы посмотрим на историю старших поколений, которые пережили там тот же 20 век, как складывалась судьба человека, мы можем прийти к выводу, что все-таки служение Богу — это самое надежное, потому что Бог и никогда не бывает несправедливым, Бог никогда не останется в долгу, если человек ему усердно служит. И в Евангелии сказано, нет никого, кто оставил бы что-либо ради Царства Небесного и не получил бы во сто крат больше уже здесь и в будущем жизнью вечную. Мне кажется, нужно постараться в своей жизни увидеть исполнение этих евангельских слов, и человек в своей судьбе увидит это исполнение с благодарностью Богу.
«А чьи жена оставит от рождения своей, но ас не оставлю тебя», — сказал Господь. Эти слова, конечно, велики. Но им надо верить, и, наверное, на служение Богу надо идти с полным доверием к Нему и с открытым сердцем во всем, и в трудностях, и в благодарности Богу, да, то есть полностью отвергнуться своей воле.
В свое время оптинские старцы, глядя на святителя Игнатия, удивлялись, что вот он от юности проявлял такие черты, хотя, в общем-то, в юности для человека это не свойственно, как правило. Вот, бывают увлечения какие-то, бывают ошибки, но Господь милостивый. Если есть стержень правильный, то Господь поможет отсечь все то, что лишнее, ненужное, ошибочное.
Не просто стержень, но нужны еще и ориентиры. И желательно, чтобы это были живые люди, которые, по милости Божией, попадаются, конечно, каждому человеку на его жизненном пути.
Но, с другой стороны, все-таки святитель Игнатий указывал на книги, что они многому учат. А в церкви никогда не было периода, чтобы духовная литература была представлена вот в таком многообразии и была все-таки доступна по цене.
Как сегодня, да?
Конечно. Мы в свое время, когда учили в семинарии, появились только первые ксероксы в городе. Мы там распечатывали «Добротолюбие», приобретали нам томик. Обходился один томик в 70 рублей, когда перелет из Ставрополя до Москвы стоил 28. Я тоже иногда говорю. Сейчас, опять же, не обязательно приобретать, ведь в интернете нужно искать полезное, да. То есть, ну, мухи одно ищут, пчелы другое. Вот в этом себе нужно помогать.
Книги, во-первых, отец Макарий Веретенников, наш архимандрит.
Наш тоже ректор в свое время.
Да, книги – это основное. Даже ученые сейчас считают, что чтение книг, оно совершенно иначе воздействует на человека, на его интеллект, на его состав весь. Чтение книг – это неотъемлемая обязанность каждого мыслящего человека, особенно духовных книг, конечно. Отец Михаил, остается совершенно мало времени, я не успел задать вам практически ни одного вопроса, я не знаю, куда этот час ушел. Вот эта быстротечность времени, о которой мы говорим каждый раз, она очень мешает часто сосредоточиться. Вы чувствуете, что время идет по-другому или нет?
Чувствую, да, действительно. С другой стороны, я иногда списываю это на какие-то возрастные особенности, может быть, может, просто я был другим.
Наши дети не дадут соврать, у них оно идет еще быстрее, а это уже явно показатель чего-то другого.
Спасибо за поправку, это очень важно.
Но вы являетесь духовником семинарии, и молодые ребята, они наверняка являются неким барометром вот существующих настроений и вообще объективно свидетельствует о том, что происходит в современной молодежи. Как вам кажется, у вас в Ставропольской семинарии какая молодежь? Вот кто приходит учиться?
Я вот не случайно указал на эту свою должность, потому что, на мой взгляд, она менее, чем другие должности в семинарии, регламентирована. Но, с другой стороны, я понимаю ответственность, понимаю свои недоработки вот в этом служении. Понимаю, что нужно больше какого-то внимания молодым людям, где-то искать индивидуальный подход к каждому. Это, в общем-то, непросто. Но, отвечая на ваш вопрос, что хотел отметить. Вот получается в целом та картина, о которой писал апостол Павел. Один насадил, другой поливал, а все взрастил Господь. Иногда плоды созревают в самом невероятном направлении, там, где не ожидал.
И вопреки, да?
Да, и вопреки, там, где, вот, казалось бы, человеку дано было столько талантов, он как-то распорядился ими легкомысленно. А там, где, в общем-то, стартовые позиции были очень скромные, но были труды и молитвы, получается, многократный плод. В итоге Господь смотрит не на внешние показатели, а на сердце. Поэтому в этом плане вот за весь период были самые неожиданные случаи.
Вы совсем не рассказали о своей семье, а о том, какие у вас дома традиции, какие у вас как у отца, мы предпочтение, может быть, для своих детей. Как вы в семье осуществляете свою миссию?
Ну, я не могу сказать, что мое отношение к семье, оно было образцовым. Ну, я молился, чтобы Господь как-то моим детям помог найти тех спутников, которые помогут им жить духовной жизнью. Потому что в основном свое время я тратил на чужих детей, с ними больше был. То есть вот это молодые люди в семинарии. Вот. Ну, как бы там ни было, у меня сыновей нет, но у меня есть 3 зятя-священники. А четвертая дочка тоже замужем. У меня 14 внуков. Хотелось бы, чтобы вот все они находили радости в храме, чтобы храм для них значил многое. Ну, а в остальном уж как Господь управит.
Мне кажется, нет выше названия, чем духовный отец. И, конечно, хоть вы сказали, нет сыновей по плоти, наверняка духовных детей у вас очень и очень много. И ими вы утешены, может быть, и больше, чем если бы это были близкие, в смысле родные сыновья. Господь никогда не оставляет ни трудов, ни попечений, ни молитв, особенно такого опытного пастыря, каким вы являетесь. Я очень надеюсь, что по милости Божией все ваши труды будут увенчаны, потому что в сегодняшней беседе мне как-то почувствовалось, что вы очень близко воспринимаете эти проблемы, в том числе и духовной жизни, у себя в епархии, наверное, в своих храмах, в своих приходах и во всех тех многочисленных обязанностях, которыми вы обременены по благословению Святейшего Патриарха и Митрополита. Дорогой отец Михаил, я вас благодарю за этот час беседы, истинно духовный, мирный, тихий и сокровенный какой-то, потому что это то, что нам всем сегодня необходимо, задуматься о себе, о своей жизни, о своих духовных каких-то делах, которые есть у каждого. Просто мы не замечаем этого за быстротечностью жизни и часто отмахиваемся от серьезных проблем и принимаем на веру вещи более легкие, сиюминутные, которые нам на самом деле не нужны. По милости Божией, вот существуют сегодня и такие пастыри, которые созидают в винограднике Христовом. Слава Богу, что это осуществляется. Я вас еще раз благодарю и надеюсь, что это только первая беседа на радио «Радонеж». Может быть, мы еще встретимся.
Николай Владимирович, мне хотелось поблагодарить вас за приглашение. Весь ваш коллектив, ваших сотрудников, вы делаете очень важное дело. Я, когда бывает возможность, стараюсь обращать внимание православных людей на то, что до революции как-то люди поддерживали и церковнослужителей, иконописцев, певцов. Сейчас вот эта практика, она где-то прервалась, ее необходимо восстанавливать. Вот древнехристианский памятник Дидахе, ученик 12 апостолов, он говорит о важности милостыни, и там такая есть фраза: «Пусть милостыня твоя запотеет в твоей руке, прежде чем ты определишь, куда ее направить». Святитель Игнатий говорит о том, что тех, кто милостыню просит, нужно не огорчать отказом, хотя бы маленькой там копеечкой поддержать. Но вот ваш труд, он нуждается в поддержке. Это важное направление. Это направление, которое помогает восполнить храмовые впечатления православных людей и созидать в душе вот это представление о православии как о таком сияющем многогранном кристалле. Помощи Божией вам и всему вашему коллективу. Спасибо за ваши труды.
Я благодарю вас, протоиерей Михаил Маздор был сегодня с нами в студии, и я вам еще раз выношу благодарность от всех наших слушателей, дорогой отец Михаил. Надеемся на встречи в эфире радио «Радонеж». Слушайте нас и в Ставрополье. Спасибо.
Спасибо. Thank you.